Это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Приветствую всех, кто смотрит этот выпуск на YouTube и слушает. Подкаст можно слушать на платформах без картинки. Рад представить Антон Барпашин, политический аналитик из центра Riddle. Привет.
Привет.
Наша тема – переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США. Это стороны снова манипулируют Трампом или диалог идет на самом деле? Действительно ли он продвигается? Если продвигается, близок ли мир? Такую я предложил бы тему для разговора. Давай приступать. Дорогой Антон, давай я сперва опишу, что, собственно, случилось. 4-5 февраля, это уже была вторая встреча в Абу-Даби делегации России, Украины и США. От Украины глава офиса президента Буданов, лидер фракции «Слуга народа» Рахамия был и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Умеров. От российской делегации ее глава главного управления генштаба Костюков, и считается, что это хорошее, интересное представительство с обеих сторон, что это не политики, условно говоря, от России, не Мединский, не пропагандист, а люди, которые могут всерьез что-то обсуждать, детали соглашения. Ну и от Соединенных Штатов, давай тоже назовем, Уитков был спецпосланник, который Россией, в частности, Россией занимается, и зять Трампа Кушнер, человек, у которого нет, кажется, да, сейчас никакого статуса советника, но который, понятно, влиятелен за счет своего положения, в том числе семейного. Кто и что сказал по итогам переговоров? Буданов, что переговоры прошли действительно конструктивно. Умеров сказал, работа была содержательной, продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги и практические решения. Уитков сказал, обсуждение будет продолжаться, и грядущие недели они покажут, что прогресс есть, и прогресса будет еще больше. Россия официально тоже говорила, но там такие специфические высказывания, основные высказывания делались как бы из под источника. ТАСС публиковала эти сообщения, и ТАСС написал, что атмосфера на переговорах была деловая, лучше намного, более деловая, чем на предыдущих переговорах. Формальный финал. Что получили? 157 пленных обменяли на 157 пленных. Уже 5 числа это произошло в Беларуси. Россия отдала, Украина отдала. Обернули в флаги своих, посадили в автобусы и развезли. Не уверен насчет украинских. Российские пленные обычно снова попадают на фронт. Что ты думаешь о настрое, что ли, об антураже переговоров?
Смотри, два главных вопроса. Мы с тобой это отмечали уже не один раз. Это Донецкая область и гарантии безопасности. По Донецкой области, по той территории, которую контролирует украинская армия. Никакого прогресса не было достигнуто. Путин как требовал полного вывода войск, так и требует. Зеленский повторяет, что это невозможно и никаким образом не может произойти. Более того, мы слышим о том, что российская делегация и сопровождающие ее дипломатические усилия требуют еще и закрепить принятие этих территорий, признание этих территорий международным сообществом, в первую очередь Соединенными Штатами. Это и логично, потому что нет смысла все это освобождать с точки зрения России, чтобы потом оно просто лежало где-то де-факто признанным, подразумевая, что возможен пересмотр, будь то со стороны Украины, будь то со стороны западных стран, после Путина, до Путина, в смысле, во время Путина, не совсем понятно. То есть это вопрос, где никаким образом мы не видим никакого продвижения, и он центральный. Второй центральный вопрос – это гарантии безопасности для Украины. Мы видели разные сообщения о том, что Киев вроде как согласовал определенные меры гарантии безопасности с европейскими странами, Соединенными Штатами, там 72 часа формула, фактически с включением Запада в войну против России, если Россия снова нападет на Украину. Совершенно очевидно, что эта формула полностью неприемлема для Москвы. Нет никакого сценария, в котором Путин согласится на такую историю. И эти два вопроса как были центральными последние несколько месяцев, так и остаются. Судя по всему, на переговорах был достигнут некоторый прогресс в части совершенно технических вещей, каким образом обеспечивать, соответственно, прекращение огня, кто с какой скоростью отодвигается, кто с какой скоростью, значит, там выводит какие-то будут маневры, чтобы друг друга контролировать и сильно не переживать. И главный все же вывод из этой встречи, я бы сказал, это желание Трампа и его делегации возобновить полноценный диалог России по стратегическому соглашению по ядерному нераспространению, по, точнее, по ограничению ядерного вооружения стратегического с Россией. То, что называлось New START или СНВ-3, который истек, уже не работает. И последнее сообщение мы видели от Трампа, собственно, что будет совершенно новое соглашение. Трамп заявил, что он предотвратил ядерную войну, поэтому есть вероятность, что все-таки Россия и Соединенные Штаты добьются нового соглашения, а это целая серия встреч, взаимодействия российско-американских дипломатов и военных, и, соответственно, продолжение диалога вне зависимости от того, что будет по Украине.
Это то, что мы наблюдали в 2025 году, и, собственно, в отношении Дональда Трампа, то, что можно считать несомненным успехом в внешнем курсе Кремля, отодвигание Украины, превращение это в один из вопросов, но не в основной. И ты, по сути, уже начал говорить про две вот этих проблемы: территориальные гарантии. Для кого что, да? Для России принципиально территории, и хочется их признания долговременного. Для Украины жизненно важны гарантии безопасности, гарантии от возможного повторения, возобновления конфликта. Я предлагаю к этому вернуться, но мой вопрос был, прости, все-таки про форму. Мне кажется, что она тут важна. Давай я попробую более фундированно, что ли, тебя спросить, раз тебе это показалось слишком легкомысленным. Когда еще был Давос, я достаточно внимательно, полагаю, как и ты, следил за тем, что происходило, что были контакты глав государств между Трампом и Зеленским, одновременно Уитков полетел в Москву, говорил с Путиным. Стали встречаться переговорщики, первые Абу-Даби, вот тут случилось. То, как это происходило, мне кажется существенным. Не было утечек дискуссии, которая подрывала бы в таких случаях диалог, срывала достигаемый компромисс, а мы это наблюдали совсем недавно. Вот когда в осенью, да, в ноябре появился мирный план Уиткофа, насколько публичное обсуждение бывает подрывным в таких случаях, не хочу оценивать, хорошо это или плохо, само слово, да, окрашенное подрывное, но я надеюсь, ты меня понимаешь правильно. Здесь было все скупо, с демонстрацией делового настроя, сдержанного оптимизма. В общем, как и надо вести переговоры, достаточно дипломатично в прямом смысле этого слова. Утечки, какие были, они были того же рода. Даже политика, которая, ну, в общем, периодически балует нас утечками такими существенными, писала, что, видимо, по сообщениям источников, результат может быть лучше, чем кажется. Собственно, то, что два раза встретились, не поругались в первый раз, а сошлись дважды и обещают встречаться снова. Состав делегации, о чем я уже говорил. Наконец, мне кажется серьезным то, что было буквально на днях, то, что Путин созвонился с китайским лидером Си, и они там, официально было заявлено, среди прочего разговаривали и про украинский конфликт, а потом Трамп с Си созвонился. И Украину они тоже обсуждали. Мне кажется, что это подразумевает некоторую серьезность диалога, и что там обсуждаются не только технические вещи, но и, кроме того, есть, конечно, и заявление российского МИДа, который говорит, что нет, одни территории не могут быть решением этого конфликта, у нас целый список разного рода претензий, но в то же время есть вот этот более тихий голос Кремля, когда они через ТАСС рассказывают про переговоры, что подготовка мирного соглашения идет. Если все будут вести себя конструктивно, мы в полтора месяца уложимся. Да, там есть другие вопросы, но в целом это движение в правильном направлении. Все-таки, как международник, про форму скажи, она не вселяет в тебя оптимизм?
Нет, это, конечно, определенный прогресс на фоне предыдущих раундов. Но, опять же, это выглядит так, что взяли два самых важных вопроса, вынесли их за скобки и решили заниматься тем, что... Я бы не сказал, что это вторично, но это вытекает из решения двух политических вопросов. Все-таки не военные решают в этом случае, как заканчивается война. Решают политики, и здесь политическое решение Зеленского, политическое решение Путина. Если в конечном счете российские требования, претензии не будут удовлетворены, военные действия продолжатся, и все, о чем сейчас говорят, будет совершенно... неважным. Но так или иначе, любая подобного рода сделка требует технической проработки именно с точки зрения того, каким образом двигать войска, обеспечивать какое-то минимальное доверие на земле. То есть это все здорово, но, как мне кажется, без решения ключевых вопросов, а очевидно, мы не движемся по этому направлению никуда, все это рано или поздно встанет в определенный тупик. И единственным важным для Москвы здесь заключением является, что Трамп все-таки согласился вести с Россией переговоры, он втянулся, он уже заявил, ну хотя, опять же, он заявляет много чего и может пересмотреть, но заявил, что он, значит, спас от ядерной войны, и поэтому придется ему вести до конца этот процесс России, а это гарантирует, опять же, продолжительный диалог и возможность восстанавливать дипломатические отношения и по другим направлениям. Даже технически дипмиссии можно каким-то образом привязать, что нужно восстановить и решить вопросы с собственностью, все, что накопилось и не решалось. Опять же, форма, о которой ты говоришь, она важна. Это здорово, что нет утечек, здорово, что говорят профессионалы с обеих сторон, но слон в комнате стоит. И товарищи просто решили его временно не замечать, но он рано или поздно слово заберется на стол.
Давай слона ощупаем, как в той древней метафоре про людей, которые в темноте слона ощупывали, и каждый, потрогав за хвост, например, говорил «удав», потрогав за ногу, что там «колонна», называл свое, потому что вот эти два основных пункта, слон — это два, да, на самом деле больше, первый, на котором написана территория, я до сих пор не очень понимаю. Я много слышу того, что говорят, в том числе вполне открыто, официальные лица, я не понимаю формулу Анкориджа. Кремль повторяет этой терминологией Кремля, что мы движемся по формуле Анкориджа. Дескать, Трамп с Путиным, когда встретились в августе 2025-го на Аляске, они договорились, судя по всему, примерно о таком. Донецкой и Луганской области России целиком про признание, тут уже начинаются вопросы, Запорожской и Херсонской, которые Российская Федерация вписала в свою конституцию по линии разграничения, именно поэтому сейчас на фронте одна из причин, да, в Запорожской области довольно интенсивные события. Если линия замирает, разграничение превращается в границу какого-то рода, то Российская Федерация там получает больше, а Донбасс ей как бы гарантирован, да, в случае реализации такого сценария. Харьковская и Сумская, туда же входит, например, Купинск, который в эти дни был одним из центров событий военных, они вроде как должны уйти в Украине, вернуться, и подразумевается, Трамп, во всяком случае, это так называл, что это уступка со стороны России, некоторые даже обмен, да, меняешь не свое на не свое. Довольно выгодная сделка. Я не очень понимаю, во-первых, даже саму конструкцию, будет ли это самая формула Анкориджа, мы про нее не очень хорошо представляем. Украинцы не согласны, и Зеленский говорил, что нет, давайте говорить о том, что Российская Федерация захватила, с этого надо начинать разговор, а не то, что мы уйдем откуда-то из боя, без боя. Украинская делегация говорила про то, что и украинское руководство, давайте Донбасс не просто отдадим, а сделаем демилитаризованной зоной, свободной экономической заодно зоной, там будет представительство какое-то бизнеса американского, и это будет своего рода гарантией. Кроме того, Путин не раз и Кремль настаивали на том, что Крым мы вообще не обсуждаем, но хорошо бы его признать. И хорошо бы признать за нами Донбасс в какой-то форме. Да? Вот формула украинская, что вы обещаете не захватывать его силой, ну, что-то слабовато. Хорошо бы, чтобы вообще ни одна Украина что-то там подтвердила. Соединенные Штаты, например, а вообще побольше стран. В общем, ощупывая этого слона, я вот его ощупал так. Ты бы как его ощупал? Территориальный вопрос, территориальная претензия, она вообще в чем состоит?
Ну, как мне кажется, основной момент здесь это Донецкая область. Там, насколько я понимаю, самые сильные украинские укрепления. Это территория Донбасса, которая входит в такой символический контекст с 2015 года, которую все пытались освободить. Возможно, есть некая разная интерпретация насчет остальных территорий, где именно Россия замораживает, что именно отдает. Может быть, отдает то, что не контролирует вообще, в принципе, но уже признавала территорию Российской Федерации, там какое-то будет креативное решение. Но так или иначе, все долбится именно в одну точку, которая связана с Донецкой областью. Юридическое признание, мне кажется, неизбежно, просто потому, что мы знаем о том, как Россия воспринимает подобного рода соглашения. Никакие устные, никакие не обязывающие меморандумы не имеют вообще никакого значения, просто потому, что их можно нарушить, поэтому должны быть железнобетонные гарантии. Эту фразу, по-моему, российские официальные лица многократно говорили. То есть это либо полное юридическое признание, либо это другие гарантии, в том числе мы сейчас переходим на тему гарантий безопасности Украины, в которой подобного рода история, пересмотр этой границы, пересмотр территории, которые перешли России, будет, в принципе, невозможен. То есть один момент, полное юридическое признание, соответственно, это юридическое Российской Федерации, нападение на Российскую Федерацию воспринимается как нападение, либо же это формула, где оставшаяся часть Украины и ее безопасность будет в том числе определяться Россией, что является предметом нападения на Украину и что является предметом нападения на Россию, будет в конечном счете определять Россия и другие страны, которые будут обеспечивать безопасность. Россия с 22 года говорит о том, что в этой формуле у России должно быть право вето, как Совет Безопасности ООН. То есть, что бы ни происходило, даже если российские войска по какой-то причине вновь движутся в сторону Киева, скажем, и Россия говорит о том, что это техническое решение, дабы выполнить тот пункт или другой пункт, и фактически должна иметь право заблокировать любое включение стран Запада и полностью рассыпать идею о том, что Украина имеет хоть какую-либо безопасность. То есть для России, чтобы гарантировать, что новые территории, которые сейчас оккупированы в Украине, будут российскими долгосрочно, нужно гарантировать и признание по-хорошему со стороны стран Запада, ну как минимум Соединенных Штатов, и такой иметь рычаг, который будет гарантировать, что украинская безопасность и движение украинских войск, перемещение будет полностью контролироваться Россией, и Россия будет иметь право вносить коррективы, и остальные страны, которые сейчас военным и политическим образом поддерживают Украину, будут это уважать, признавать и считать это российским правом.
Хорошо. Говоря, кстати, про Донбасс, я украинскую позицию, тоже такую размывающую сам разговор об уступке про референдум, да, не назвал. Можно тоже иметь это в виду. Зеленский говорит, как мы это оформим юридически. Ну, давайте референдум тогда проводить о договоре о мире. Посмотрим. Даже с этим вопросом все непонятно, хотя про него много говорят, на нем концентрируются. Второй слон, которого мы договорились ощупать, то, что ты сказал в некоторой степени. Кстати, если ссылаться на ТАСС, который, повторю, является в эти дни таким голосом Кремля, то, что Кремль не хочет сам произносить, вот таким образом из-под источника как бы сообщается через государственное агентство, что на переговорах обсуждалось присутствие армии других стран. Да, для России это неприемлемо, но могут быть силы быстрого реагирования. Мы видели в том числе в ФТ, ты упоминал это, сценарий реакции стран Запада в случае возобновления конфликта. Если мы предполагаем, что конфликт закончился, даны гарантии, что будут делать страны Запада. Первые сутки — дипломатическое предупреждение и ответные действия украинской армии. Если не помогает, подключение сил коалиции решительных. Большая часть стран ЕС в нее вроде как должны входить. Великобритания, Франция. Ну, Великобритания не в ЕС, да. Франция и Великобритания как основные силы. Плюс Турция там была названа. И если разрастается атака повторная, вот такая российская, то в течение 72 часов буквально весь западный мир, включая Соединенные Штаты, должны, как там написано было, отреагировать скоординированно. Скоординированная реакция, такой там был термин, в том числе военными силами действовать. Вроде как еще прямое соглашение должно между Украиной быть и Соединенными Штатами с аналогом пятого пункта. Россия, но все это, как ты заметил, не согласна, Украина тоже не готова от этого отказываться. Для нее, я повторяюсь, но боюсь, что приходится это делать, что это нужно. Для нее это жизненно важно. Я не очень понимаю, как это может выглядеть. Может быть, ты представляешь, там, скажем, гарантии даны, России сказано, Украина нейтральна, не переживайте, и военные силы сосредоточены в странах Балтии и в Польше, и в случае чего они там 72 часа, они 72 действительно реагируют.
Ну, давай я здесь первую оговорку сделаю. Как мне кажется, и как я понимаю из того, что пишут американские коллеги, Трамп предлагает имплементировать соглашение о подобных гарантиях только для ситуации полного урегулирования в Украине, что может занять довольно продолжительный срок, что может подразумевать полный вывод войск, разграничение, полное умиротворение, возможно, какие-то необходимые внутренние реформы, возможно, смену власти. То есть здесь нет четкой связи между тем, что Зеленский сегодня отписывает территорию Донецкой области, и тут же завтра включаются американские гарантии. То есть тут очень много маленьких дьяволов в деталях этого соглашения, тем более мы его не видели, это 72 часа, это просто предложенная гипотетическая схема. Но, еще раз, я не вижу обстоятельств, в которых Москва согласилась бы останавливать военные действия, подписывать соглашение при условии, что у Киева будут односторонние соглашения по обеспечению безопасности, которые, из которых, в принципе, подразумевается, что все это время Запад будет помогать Украине и восстанавливаться военным способом. Мы видели, что Зеленский заявлял о том, что армия сохранится на уровне 800 тысяч. Соответственно, чтобы эту армию перевооружить и подготовить, потребуются значительные ресурсы. Таким образом, просто на секунду представь, как это выглядит из Москвы. Окей, мы вам отдаем Донецк, Донецкую область, гарантируем Украине, что у нее будет гарантии безопасности намного больше, чем те, что были на момент начала войны, полномасштабного вторжения в 2022 году. То есть ее безопасность будет намного более, так скажем, весомой, подкрепленной западными ресурсами. Мы будем, соответственно, помогать ей восстанавливаться, армия 800 тысяч. И очевидно, что вопрос признания юридической территории затянется, как и снятие санкций. Учитывая, как мне кажется, довольно паранойный подход к международным отношениям, можно представить, что это сценарий к подготовке гипотетического реванша со стороны Украины, восстановления территории. То есть здесь очень много поинтов, то есть здесь очень много точек интерпретации, которые могут в Кремле вызвать серьезнейшие вопросы, и это не решение фундаментальных причин этого конфликта. Фундаментальные причины, ну, если говорить совсем просто, это независимая политика Украины и сближение с Западом. Если говорить довольно предметно, это неспособность Москвы носить вето и корректировки в украинскую политику и готовность и желание стран Запада активно участвовать в политике в Украине и регионе в целом.
Да, давай обсудим отдельно еще, как понимать контроль над суверенитетом Украины, потому что, мне кажется, это существенным. Какие-то не являющиеся препятствиями условия, может, ты хочешь обсудить? Мне представляется, что язык, статус Русской Православной Церкви в Украине, как говорили не участники переговоров, но те, кто общается с участниками, я с ними разговаривал, и переговоров еще 2022 года, это вообще не воспринималось никогда как проблема для Украины. Можно согласиться, статус русского языка, РПЦ, ой, не жалко. Тем более, что это можно оформить не как уступку Путину, а через европейскую рамку, скажем, Европейскую хартию региональных языков, да, вот у нас большая демократичная страна, в ней есть меньшинство, пожалуйста, получите свои права, потому что в Европе так принято, и это не потому, что Владимир Путин захотел. Что-то из несущественного ты перечислил бы, и такое ли оно несущественное?
Ну, там полностью несущественных, наверное, пунктов вообще нет, но мне кажется, по российской риторике, что мы видели некую готовность использовать замороженные российские активы, в том числе на восстановление Украины, если это будет сделано не напрямую, а, скажем, это будет передано Соединенным Штатам, к примеру, через какое-то соглашение, в рамках которых они будут использовать ресурсы. Ну, в общем, если получится через вливание значительного количества замороженных средств напрямую Трампу поспособствовать заключению мира, на это с удовольствием пойдут в Москве. Возможно, мы увидим некоторый прогресс по Запорожской АЭС и ее использованию. Мы увидели ряд намеков, что там тоже есть прогресс. Из всех 20 пунктов, опять же, только 2 являются суперпринципиальными. Они определяют, можно ли сейчас достичь компромисса. Другие 18 можно, которые были изначально в этом списке 20, реализовать, можно каким-то образом полностью освободить от проблем возможность территории Черного моря для экспорта зерна украинского, можно передать какое-то количество детей, которые в России находятся, украинских, то есть здесь можно пойти навстречу, можно придумать какие-то разные формулы, главное показать готовность идти навстречу компромиссу, гуманистические ценности, гуманитарные вопросы. Но вопрос безопасности территории и дальше их признания, и дальше роли Соединенных Штатов, и дальше роли Европейского Союза в украинской политике. Ну, будем предельно честными, Путин хочет свою доктрину Монро, возвращение влияния на постсоветском пространстве, поэтому даже решение этих 2 пунктов сейчас не гарантирует, точно не будет вести к остановке войны как таковой, остановке противостояния с Европейским Союзом, Соединенными Штатами, если они будут оставаться. То есть это может быть первой фазой, и то даже до окончания этой первой фазы нам непонятно, каким образом дойти.
То есть предварительный итог: за 1,5 месяца можно договориться о механизме заключения мира, а не о самом мире.
То есть можно договориться о всех моментах технических и сказать с российской стороны, Вашингтону, мы сделали абсолютно все, мы договорились абсолютно обо всем, кроме вот этих двух пунктов, но можно долбить именно в пункт по Донецкой области, потому что для Трампа это, наверное, проще воспринять, поэтому можно подойти к этой черте, сказать, ну все, настал момент, когда уж вам точно нужно договориться с Зеленским, подтолкнуть его к этому решению, иначе все это посыпется, и посыпется не с нашей стороны. То есть Россия, Путин делает все для того, чтобы показать, что он участвует честно в этом процессе, заинтересован в этом процессе. Но как только мы опять подойдем к этому пункту, он будет требовать от Трампа, который является здесь посредником, еще раз надавить на Зеленского. Многократно уже пробовали, пока не получается, но попробовать еще раз надавить, иначе сказать, что это Зеленский, кто проваливает переговоры.
Хорошо, про доктрину Монро, которую ты упомянул, у Трампа обновленная доктрина Монро, что западное полушарие является сферой исключительных интересов Соединенных Штатов, и он продемонстрировал, что Соединенные Штаты на практике это могут реализовывать. В начале 2026 года был захвачен президент Венесуэлы Мадуро, вывезен в Соединенные Штаты и подвергнут там судебному преследованию. А в этой логике примерно давай поговорим. Это, по большому счету, разговор о том, что является предметом спора. Мы тут согласны, что предметом спора является контроль над суверенитетом Украины. В этом подкасте, я прошу прощения у постоянных слушателей, потому что, повторюсь, у нас есть регулярные встречи с военным экспертом нашего издания «Медуза» Дмитрием Кузнецом. Я ему задавал этот вопрос. В четверг этот выпуск вышел. Оцените, пожалуйста, канал подкаста «Медуза» называется, в YouTube, на подкаст-платформах. Вопрос, да, про предмет спора. Хочу задать тебе его тоже. Тоже с тобой хочу это обсудить. Более того, позволю себе длинное вступление, как будто то, что я говорил до этого, не было достаточно длинным. На Карнеги Политика можно прочитать мой текст, на этот счет ссылка в описании имеется, и его содержание примерно следующее. Я не думаю, что предмет конфликта, то есть контроль над суверенитетом Украины, сводится к вопросу о принадлежности Донбасса. Это, наверное, все-таки не случай Грузии, когда оккупация территорий, падение, в том числе по этой причине, популярности действующего правительства, приход к власти в ближайшей перспективе кого-то, кто более сговорчив и больше симпатизирует Москве. Я думаю, что с Украиной так не получится, тем более через 4 года войны, после того, как свет в городах отключали, после того, как масса людей уехали из страны. В общем, после огромного количества человеческого горя, я просто даже смерти, да, не упомянул, гражданских и воевавших, воюющих. Но, тем не менее, на всякий случай, мне кажется, что Донбасс не важен. Звучит жутко, но он не дает преимущества какого-то существенного. Сколько-то важно Азовское побережье, важно судоходство по Днепру. Украина сейчас, если верить ТАСС, еще отдельно хочет обговорить гарантии безопасности для Одессы. Одесса важна, это жизненно важный центр. Но Донбасс, если мы возвращаемся к предмету спора, о котором чаще всего говорят, это не суверенитет Украины, не контроль над ним. Но после 4 лет войны, после того, как соперники устали, после того, как противники устали, поняли возможности друг друга, после того, как нарастают всякие издержки и ситуация становится для обоих менее предсказуемой, они могут, наверное, в теории думать, что продолжение войны не принесет им лучшие условия. В этой логике рационально со стороны Владимира Путина, мне кажется, и несколько глядя на его modus operandi, на то, как он действовал и в Чечне, и в Грузии, и в Украине с 2014 года, он может потребовать официально, я не знаю, как это официально можно зафиксировать, кроме как требования о выборах, или скорее даже неофициально, в том числе через американцев, чтобы не было Зеленского и не было окружения. И потом он будет говорить и многозначительно щурится, особенно в диалоге с лидерами соседних стран, вот его, да, пространство, доктрину Монро, снова вспоминаем, что так будет с каждым. Персонально тебя, тем более, что там большая часть не демократические избранные лидеры, тебя не будет, если ты будешь со мной спорить. Это и реальный контроль над суверенитетом Украины, и внутриполитический выигрыш, такой триумф, на которых Путин строит во многом свое правление, которые важны для того, чтобы он мог строить диалог внутри страны с обществом и со своим окружением. И это такое послание ближайшему зарубежью, да, как раньше говорилось, ближайшим к России странам. Ну, то есть вот наша доктрина Монро. Дорого, долго, 4 года, но я своего добился. Я вам говорил, будет денацификация. Вот получите. Этого товарища нет больше. Мы сменили режим. Да, не так изящно, как американцы в Венесуэле. Ну и что? И что? Лично для вас, господин такой-то, это что меняет? Что думаешь по этому поводу?
Ну, смотри, для Зеленского был Порошенко, и можно было бы примерно то же самое говорить про Порошенко. Я не думаю, что здесь речь о персоналиях. Смотри, чего бы хотелось ограничить Украину, как мне кажется. То, что Москвой воспринималось как вмешательство во внутренние дела со стороны Запада, Соединенных Штатов и ЕС, у них две революции, которые вполне возможно, что Кремль искренне считает, организовали со стороны стран Запада. Если не прямым образом из серии приехали провокаторы, то через финансирование некоммерческих организаций, гражданского общества, независимых там, каких-то политических структур, которые выступали за перемены против коррупции, в итоге приводили к двум, привели к двум революциям, которые были против интересов Кремля, естественно, в Украине. Поэтому я говорю о том, что пересмотр европейского и американского влияния далее неизбежен. То есть это тот момент, который Россия воспринимает угрозой, и то, что многократно подчеркивала, делать нельзя в Украине особенно. Второй момент – это перевооружение, вооружение, обучение, передача Украине возможностей, которые Россия бы считала для себя опасными. То есть нужно убрать, ограничить суверенитет Украины по вопросам военного сотрудничества с третьими странами. Даже мы опускаем тему вступления в НАТО, это уже особо не звучит. Но иметь контроль над тем, какое количество вооружений в долгосрочной перспективе Украина будет иметь, крайне обязательно. Более того, хотелось бы иметь возможность представительства внутри Украины, будь то через восстановление русского языка, восстановление каких-то гипотетических, ну, не пророссийских сил, но, условно говоря, тех, кого Путин и Россия будут называть прагматиками, через церковь, через другие возможные каналы, для того, чтобы гарантировать, что не придет через 10 лет политическая сила, которая скажет, что смотрите, а вот Россия после Путина сейчас в плохом состоянии находится, там раздрай, там, не знаю, с регионами спорят, и сейчас наша возможность появилась восстановить конституционный порядок, забрать себе территории, которые ранее Россия забрала. Если не существует здесь международного признания этих территорий, что реально есть возможность, что не признают, просто потому что слишком много, слишком сложно, является большой проблемой. Поэтому нужно перманентно держать руку на пульсе, контролировать, чтобы подобная ситуация не произошла. Сегодня убрать Зеленского, опять же, не гарантирует, что послезавтра придет новый Зеленский, который будет по-другому оценивать ситуацию в Украине. Единственным способом гарантировать, что из Украины будет минимальное количество рисков, это убрать западное влияние, западное вооружение, иметь контроль над тем количеством вооружения, которое в Украине есть, и иметь соглашение с другими странами, которое будет регулировать, опять же, определение того, что является нападением в случае Украины или же, опять же, нападением со стороны Украины. То есть из текущих предпосылок и требований, которые мы слышим с 2022 года, вытекает гораздо большее количество условий, чем те, которые обсуждаются сейчас. И даже согласовав те, которые мы имеем сейчас, мы неизбежно придем к обсуждению новых условий и с одними акторами, и с другими акторами. Поэтому сегодняшние условия так или иначе промежуточные, и можно, в принципе, это обсуждать и даже с Зеленским. Но, с другой стороны, можно еще посмотреть на то, как Кремль оценивает, в принципе, ситуацию в Украине с учетом экономических факторов, с учетом гражданской инфраструктуры, нехватки людей для армии, ограничением финансовой помощи со стороны Европейского Союза, что, в принципе, можно и дальше продолжать эти переговоры, продолжать давить на них военным способом и вообще поменять полностью переговорные позиции. Мы это многократно слышали, что российская позиция будет истекать из реалий на земле. Поэтому я даже бы эти 20 пунктов не считал пока конечными, с учетом того, где мы находимся с точки зрения гражданской инфраструктуры, военных вопросов на земле и отсутствующей долгосрочной поддержки со стороны ЕС.
Хорошо. Меня смущает только то, что ты говоришь про условия и там гипотетическое ослабление России когда-то и возможность для Украины со своей стороны быть реваншистом, ну или, если угодно, вернуть свое, провести реконкисту. Мы скорее в оптике Кремля, да, здесь находимся, что Украина может на это когда-то потом пойти. Да я не понимаю, какие бумаги, какие соглашения могут гарантировать от такого. Да, в общем, в 94-м году, да, ведь Будапештский меморандум подписали, Россия была гарантом безопасности Украины. Ну, то есть там можно оговорки всякие делать, там это не был жесткий обязывающий все-таки договор, но тем не менее, все понимали условия сделки. Украина отдает ядерное оружие в обмен на безопасность. Ну, пожалуйста, сколько? 20 лет прошло, и то... Нарушение этого договора было не потому, что Россия как-то долго сомневалась, нарушать, не нарушать, а потому что сил копила, копила желание, копила какие-то резоны. Владимир Путин исходил из того, что лично его власть, она таким образом обнулится, обновится, воспроизведется. Крым сильно помог ему в смысле рейтингов внутренних.
Ну, смотри, это все-таки был меморандум. Он, это, в принципе, просто бумажка о каких-то желаниях и намерениях. Представим, что обсуждалось и может обсуждаться как гарантия безопасности. Российская сторона упоминала, по-моему, что-то типа Совета Безопасности ООН, то есть какое-то количество стран, которые принимают, соответственно, резолюцию, которая является юридически обязывающей, и каждая из этих стран должна какие-то действия производить. Поэтому гарантии безопасности для Украины должны подразумевать именно юридически обязывающую форму, призыв к действиям этих стран, где должно быть прописано, соответственно, если гаранты безопасности признают, что Украина, условно говоря, нарушила соглашение, напала на Россию, такие-то действия, если Россия напала, то такие-то действия. И у каждой из стран должно быть право вето. Это является максимальной, значит, здесь формулой теоретически, которую можно закрепить, что устраивало бы Российскую Федерацию. Ну и второе – это контроль над вооружениями, чтобы Россия могла смотреть, согласовывать, условно говоря, может быть, заранее, какие вооружения будут у украинской армии, ну и, соответственно, численность. Численность 800 тысяч, мы уже с тобой это обсуждали, она вообще, по-моему, нереалистичная. То есть и финансово это поддерживать невозможно, и, в принципе, эти 800 тысяч где взять. Поэтому контроль за армией, юридическое соглашение и по возможности признание территории, которую Россия захватила, юридически России, что сделает проблематичнее любые попытки Украины гипотетически напасть на Россию, чтобы, ну, на оккупированной территории, чтобы их себе забрать. Опять же, это мы исходим из представления Кремля, из их формул о долгосрочном решении, рассуждении о том, что мы думаем на длинную перспективу.
Да, ну, это второе, что меня смущает. Во-первых, что тебе кажется, что такой механизм может быть, хотя не мне тебе рассказывать насчет тех сомнений, которые существуют в том, что НАТО-то работает, что пятая статья сработает, поскольку она, в общем, даже и написана так, что нужно, конечно, союзникам прийти на помощь в случае нападения на одного из них, но средства изыскиваются на усмотрение стороны, которая оказывает помощь. Да? Можно и не включиться или обойтись чем-то плюс-минус формальным. А второе, что у Кремля есть долгосрочная стратегия. Вот это тоже, если подумать, довольно смелое заявление. Часто повторяют люди, вполне осведомленные и вполне нагруженные аналитическим аппаратом, в общем, умные люди, что Владимир Путин думает, а что же потом будет со статусом Донбасса, а вдруг Россия слабна? Ну, не знаю, не уверен. Может быть, тактические решения? Убираем Зеленского, ставим это. Вы убрали нашего Януковича, какая-то там у вас была, не пойми, чего инспирированная из Запада фигура, а потом вторая, все вот это. А мы тоже так можем. Может быть, он намного практичнее и персональнее на все это смотрит.
Ну, с 2014 года Россия пытается признать Крым, чтобы юридически признали Крым. Все эти территории, если мы помним историю признания, принятия санкций, санкции вводились как раз по мере российской оккупации, по мере разных военных событий, которые происходили. Легитимация всех этих завоеваний подразумевает и отмену санкций. То есть вряд ли можно отменить большую долю, большее число санкций, если эти территории считаются оккупированными Россией. То есть здесь, мне кажется, целый ряд факторов, которые может играть. Я, опять же, опираюсь на, собственно, их же и риторику о решении фундаментальных причин, о долгосрочных железобетонных гарантиях. То есть не то, чтобы Путин сидит и думает, а как будет выглядеть 2048 год, но подвесить просто это так непризнанным де-факто при условии, что у Украины, очевидно, будет желание, наверное, восстановить свою территорию в какой-то момент времени, здесь есть НАТО, здесь есть Европейский Союз, то как минимум нужно сейчас, насколько возможно, закрепить эти территории и получить какие-то соглашения. Ну и опять же, вопрос снятия санкций, восстановления отношений с Европейским Союзом гипотетически, а газ все с удовольствием будут качать. Они здесь в одной корзине, одно из другого вытекают.
Да, ну, про газ Медведев тут с такой охотой говорил, что Европа сама себе снова, да, эта риторика выстрелила в ногу, отказавшись от российских углеводородов, что прям чувствуется. И он хотел бы, чтобы старое вернулось, чтобы можно было снова продавать, и вообще давайте забудем Украину, будем как в старе продавать. Это обоюдное желание, безусловно. Проблемы у Российской Федерации тоже накапливаются. Давай подводить понемножку итоги, но прежде чем мы их будем подводить, что ты там говорил про финансирование структур, которые способствует благодаря западной поддержке неустойчивости местной суверенной власти. Дорогие зрители и слушатели, поддержите, пожалуйста, «Медузу», станьте источником такого финансирования, потому что гранты, конечно, есть, без них никуда, но существенная часть нашего бюджета формируется благодаря вам. Без вас это все, ну, или закрылось бы, или существенно бы сократилось, этого подкаста точно бы не было, а он, заметьте, довольно любопытный иногда бывает. В общем, поддержите, если у вас есть такая возможность, если вы не дома, не в России, то есть для вас это безопасно, если у вас есть лишние средства. Если вы дома, то, пожалуйста, подкасты «Медузы» и «Медуза», каналы в YouTube, подпишитесь, поставьте лайк, оставьте комментарий. Это тоже форма поддержки, и она безопасная. Дорогой Антон, в качестве финального вопроса, как тебе кажется, выглядит ли то, что мы сейчас видим, переговоры с участием США между Россией и Украиной, серьезно? Или это снова акт манипуляции Трампом? Его обманывают. Я поспешу выразить свое мнение, пока ты формулируешь свой ответ, что я, пожалуй, даже оптимистично начинаю на все это смотреть. Во-первых, стороны, мне представляется, навоевали, поняли друг про друга все, и они испытывают давление разного рода издержек. У них есть стимулы к тому, чтобы заключить соглашение. Их позиции сближаются. Еще за то, что мы сейчас наблюдаем отблеск не зарю, но вот светлеющее небо перед восходом, перед миром, мне кажется, говорит то, что при Трампе надо брать сделку. Во всяком случае, России. От России тут много зависит. Если Россия скажет «все, соглашаемся вот сейчас», то конфликт останавливается. После Трампа будет непонятно что, но вполне вероятно хуже. Есть некоторая у Кремля и у Путина лично рациональность и практичность, и он может это тоже иметь в виду, что не только Трампа не надо злить, не надо превращать его в своего противника. Там есть навес санкций еще не принятых, и европейских, и американских, да, но и просто нужно не упустить возможность. Потом может быть критичнее, потом труднее будет из всего этого выходить, хотя и так уже сильно влипли. Твое соображение?
Я согласен с тем, что нужно заключать сделку при Трампе. Это будут самые лучшие для России условия в любом случае. Подходим ли мы куда-то к финальной точке? Пока нет. То есть я думаю, мы будем потихоньку двигаться, решать второстепенные вопросы, но для меня совершенно непонятно, в какой момент Зеленский согласится на то, чтобы отдать территорию Донецкой области. Если это произойдет, то это может произойти через несколько месяцев, через полгода, через, ну, может быть, даже год. И зависеть это будет в том числе от того, как российская армия будет продвигаться на земле, как сильно будет страдать гражданская инфраструктура. Мы видим серьезнейшую эскалацию всю эту зиму российских ударов, призванную к тому, чтобы склонить Зеленского к признанию Донецкой области российской территории. Поэтому вопрос, как долго это будет продолжаться, я не знаю. Мне кажется, это может продолжаться еще как минимум до весны, до лета. Но прогресс, безусловно, есть. И прогресс есть в российско-американских отношениях. Мы увидели, что Трамп все-таки согласился с Путиным обсуждать вопросы нового соглашения, а значит, что Трамп полностью из европейских дел не выйдет или, по крайней мере, останется в рамках диалога с Путиным.
Хорошо, разобрали то, что известно про переговоры и около них с Антоном Барбашиным из Ридла. Ридл, читайте, YouTube-канал, кстати, тоже есть у центра Ридл. Свежий фигурант уголовного дела Андрей Перцев, любимец нашей аудитории, тоже там появляется и как автор текстов, и на ваших стримах. Спасибо, дорогой Антон, и до встречи.
Спасибо.